Приняв в уважение важные причины, принудившие императрицу предаться материнскому попечению о благе Российской империи и еще ближайшее родство с нею, с наичувствительнейшим удовольствием услышал о счастливом ее вошествии на престол и о намерении сохранять дружбу со Швецией. Король со своей стороны не применит утверждать эту дружбу всеми силами. Это Адольф Фридрих доказал немедленно совершенным отстранением своим от участия в деле по претензиям датского короля на Гольштинскую администрацию. Относительно новой инструкции графу Остерману канцлер Воронцов подал императрице доклад. Графу Остерману в начале еще последнего правления дан был указ шведского короля и королеву, также и партию их, подкреплять везде и при всяком случае. Но так как это беспредельное повеление может касаться и неспровержения установленной в Швеции формы правления, то не соизволено ль будет его отменить? Екатерина отвечала собственноручно. Ограничивая форму правления, подкреплять партию, противную господствующей. В сентябре Остерману удалось добыть и переслать в Петербург донесение шведского посланника при русском дворе Поссе о состоянии Российской империи. Поссе начинает ближайшим к себе делом – отношениями России к Швеции, о которых пишет, что было бы желательно, если бы они навсегда остались такими, как теперь. Затем Поссе переходит к военной силе России. Регулярное войско простиралось до 304 953 человек, нерегулярное – до 32 тысяч. Но из этого числа в поле не может быть выведено более 100 тысяч человек. Полки никогда в комплекте не находятся. Тогда как в пехотном полку следует быть 2637 человеком. Но в нем постоянно недостает от 600 до 700 человек. Ибо военная коллегия старается иметь сколько возможно порожних мест, чтобы остающимся жалованием обогащать свою казну. Кроме того, от беспрестанных переходов армейских полков по такому обширному государству из одной провинции в другую много людей пропадает. Сюда же должно присоединить природную ненависть русских к военной службе и трудность в наборе и пересылке рекрут. В счет людей в полках входят офицеры, унтер-офицеры, капралы, лекаря, попы, писаря, музыканты, плотники, кузнецы, денщики, погонщики, что составляет от 600 до 700 человек в каждом полку. Русский солдат питается дурною пищей, находится постоянно в тяжелой работе, лишен хороших лекарей и лекарств. По этим причинам четвертая доля полка лежит в госпитале. А больного солдата можно почитать пропадшим по дурному за ним уходу. Так что в каждом полку остается только от 800 до 900 человек. Русские к солдатству не способны и не имеют искусных генералов, исключая некоторых иностранцев. Во время настоящей войны находившиеся в русской службе чужестранцы и лифлянцы обойдены и пренебрежены. И в последние годы несколько тысяч способных и искусных иностранных офицеров принуждены были просить увольнения и получили его без всякого затруднения. Сухопутный и морской кадетские корпуса могут почитаться плодовитым садом, доставляющим способных офицеров. Флот состоит из 31 линейного корабля, а с судами других названий число военных кораблей 42, галер 99. Старшие корабли в плохом состоянии и так гнилы, что едва можно их починить. Вообще флот в дурном состоянии, потому что корабли строят неискусно. 99-й пушечный корабль Елисавета, построенный в 1745 году, не мог быть употребляем на море, потому что на бок валится. Казанский дубовый и архангельский сосновый лес, употребляемые для кораблестроения, мягки и неплотны. Кронштадтская гавань не имеет соленой воды. Семимесячное в году окружение корабля снегом и льдом очень много вредит им. Русский флот будет всегда в посредственном состоянии по недостатку искусных матросов. Этот недостаток будет существовать до тех пор, пока Россия не будет употреблять для своей торговли собственных морских судов. Если бы Россия умела пользоваться выгодами, которыми так богато одарила ее природа, то она могла бы довести свою торговлю до высшей степени процветания. Но у русских нет для этого ни достаточной вольности, ни достаточного знания и кредита, ни достаточного количества денег. Их знатнейшие купцы – суть только комиссионеры купцов иностранных, преимущественно английских. В Россию возится иностранных товаров на 3 миллиона 2715 рублей, а вывозится на 4 миллиона 700 тысяч рублей. Но для избежания тяжкой пошлины привозимые товары по меньшей мере объявляются третью ниже истинной цены, а сверх того мимо таможен тайным образом проводится множество товаров. Так что большой разницы между вывозом и ввозом быть не может. Торговля сильно страдает от высоких таможенных пошлин. Можно положить, что все товары платят по 40% пошлины. Немало способствовало уменьшению русской торговли на несколько лет, а может быть и навсегда, запрещение отпуска из государства некоторых произведений. Пока лифлянские закромы были отворены, Швеция ежегодно брала оттуда по нескольку тысяч ластов хлеба. Но когда вывоз хлеба из России был запрещен, то Швеция нашла внутри себя средства помочь этой беде. Запрещено было безрассудное винокурение и введена лучшая система в земледелии. Монополии принадлежат к числу важнейших причин, умаляющих торговлю. Сюда же должны отнести проволочку времени, обиды, бесконечные хлопоты и взятки, берущиеся во всех таможнях. Когда таможни были у короны, то купцы платили пошлины в конце года оптом, и капитал был у них свободен целый год. Но когда таможни были отданы на откуп, то купцы принуждены очищать таможенную пошлину тотчас по выходе товара из таможни. Таможенные откупщики обязались платить в год 3 миллиона рублей. Но так как вследствие повышения пошлин торговля уменьшилась, то они оказались несостоятельными. О фабриках правительство не заботится надлежащим образом, а частные люди не имеют достаточно денег и кредита, и потому фабрики или совершенно упадают, или не совершенствуются. Русские ремесленники не в состоянии добыть себе лучших инструментов и материалов, и потому работают дурно, хотя работа их и дешево продается, но по доброте никак не может сравняться с иностранной. Остерман с своей стороны доносил императрице о печальном состоянии Швеции, недостатке денег, страшной дороговизне, всеобщем ропоте на правительство, о мысли созвать чрезвычайный сейм. Остерман писал, что вследствие всеобщего неудовольствия может быть восстановлено самодержавие, ибо никогда еще не слыхал он таких ожесточенных выходок против настоящей формы правления. Противники придворной партии утверждали, что она имеет целью восстановления самодержавия, указывая на то, что ей управляет королева и самый влиятельный член партии полковник Синклер, вполне предан королеве. Остерман при случае завел Синклером речь о его намерениях. Тот отперся от намерения вести самодержавие, объяснил, что единственная его цель – уничтожение известных беспорядков, а это не может быть сделано без пересмотра существующей формы правления, без отстранения заключающихся в ней противоречий, установления фундаментального закона, которого нельзя было бы переменять при каждом сейме, и без точного определения границ королевской и сенатской власти. На вопрос Остермана, каким способом он может этого достигнуть при такой силе французской партии, которая до этого не допустит, Синклер отвечал, что без денег что-либо сделать трудно. И если бы он мог получить только третью часть того, что и сдерживает французский двор в Швеции, то мог бы достигнуть больших результатов. На вопрос, а если он этих денег не получит, что предпримет в таком случае? Синклер отвечал, что в таком случае надобно потерпеть до времени, пока народ не откроет, наконец, глаз и сам не подумает о своем спасении. «Последний сейм», — писал Остерман, — кончился без решительного перевеса ни придворной, ни французской партии. Важнее были польские дела. Мы видели, что при Петре III вместо Воейкова русским послом в Варшаву был назначен граф Кейзерлинг. Екатерина не переменила этого назначения, но оставила Кейзерлинга на несколько времени в Петербурге для совещаний. И делами посольства в Варшаве управлял резидент Ржичевский. Мы видели, что королевский двор, повергнутый в отчаянии переменную русской политики и тесным союзом Петра III с Фридрихом II, утешался слухами, что в Петербурге произойдет скоро переворот. В депеше от 16 июня прусский министр Бенуа доносил своему королю, что приезжие из Петербурга рассказывают, как императрица любима русским народом. Слухи оказались справедливыми. В России произошла перемена, но польско-саксонский двор ничего от нее не выиграл. Выиграла враждебная ему партия Чарторийских. Ржичевский не умел или не хотел отстать от старых елисаветинских инструкций, по которым русские министры в Польше должны были держать себя беспристрастно относительно тамошних партий и не раздражать двора из-за Чарторийских. При том же Ржичевский теперь мог бояться Бестужева, известного приверженца польско-саксонского двора. А послом в Польшу был назначен Кейзерлинг, приятель Бестужева. Но Чарторийские послали жалобу на Ржичевского, который вследствие этого получил выговор из канцелярии. «Из полученных мной от вашего высокоблагородия писем, также из отправленных вами к высочайшему двору реляций, с неприятностью усмотрено здесь о невоспоследовавшем, согласно здешним видам, успехе в порученных вам делах. Вам точно предписано, чтобы вы в рассуждении сеймовых дел в Польше с князьями Чарторийскими, яко благонамеренными, в крайней конфиденции, о здешних намерениях изъяснились». И до приезда господина посла графа Кейзерлинга в всем пункте по присоветованиям их поступки вашей учредили. Так и чтобы вы со стороны высочайшего нашего двора у его польского величества домогались, дабы на прошение канцлера, князя Чарторийского, пожалованием обоих литовских писарей в порожние чины воеводы Веленского и гетмана Литовского снизойти соизволил. И что король сам себе обяжет такую фамилию, которая прежде много усердий и преданности к интересам его величества оказывала, и только обстоятельствами от продолжения онных отведена была. И напоследок, чтобы вы уведомили онного канцлера и обоих кандидатов о здешнем заступлении, требуя взаимно при всяком случае содействования их для поспешествования здешних интересов, кои толь тесно соединены с благосостоянием их отечества». Но содержание сих рескриптов вы весьма худо поняли. И совсем противное здешним намерениям исполнение сделали, ибо вы, вместо того, чтобы согласные откровенные сношения с фамилией князей Чарторийских иметь, совсем другое им, как о том здесь уведомлено, внушали. Хотя всего больше надлежало вам стараться, чтоб по довольно известным тамошних разных партий распрям интригам графа Бриля и прочих ссоры их до крайности не доводить, преклоняя их к умеренным поступкам и прекращению вражды, тем более что ее императорского величества намерения отнюдь нет, чтоб через здешнюю протекцию фамилии князей Чарторийских малейшее огорчение королю польскому учинить. А когда вы принуждены были для разрыва сейма подкупить посла Цехановского, то не должно было ему дозволить внести в манифестацию укорительные для России дела. Впрочем, имею еще приметить. Чтобы вы воздержались по внушениям других писать неправильно, предосуждение дознанной здесь благонамеренности фамилии князей Чарторийских, но впредь по точному содержанию отправляемых к вам отсюда наставлений поступали и вообще в поступках ваших наблюдали здешние виды и сопряженные с онными интересы высочайшего нашего двора». Ржичевский оправдывался в письме канцлеру. «Упомянутое мною злоупотребление князьями черторыйскими высочайшего покровительства состоит в том, что когда я их об этом покровительстве уведомил, то они советовали мне ехать к примасу, коронному гетману и прочим, дать им знать о новых отношениях русского двора к ним, черторыйским, склоняя упомянутых вельмож войти с ними в соглашение и держаться их. И прежде чем я успел переговорить с примасом и гетманом, черторыйские уже разгласили об императорском покровительстве. Ибо некоторые сенаторы и министры на другой же день спрашивали меня, правда ли, что императрица готова одобрить все сделанное черторыйскими и во всем их подкреплять. На мой вопрос, откуда они это взяли, я получил ответ, что сами черторыйские хвастаются получением такого объявления от русского двора через меня. Тогда я принужден был объявить, что подобные декларации черторыйским не делал, а объявил им только желание императрицы доставить им своим ходатайством у короля те чины, которых им хотелось. Правда, князья черторыйские – люди великие, только не составляют же здесь большую часть республики. Много еще есть сильных и красиво расположенных домов, которые также за честь себе почитают получить высочайшую благосклонность, хотя бы с князьями черторыйскими и находились в несогласии. Следовательно, поступаю я так, как за лучшее рассуждаю. То есть, чтобы не только князей черторыйских подкреплять, но и других не раздражать. Князья черторыйские сами жалеют теперь о своей поспешности, которая им никакой чести не приносит, и по которой они с графом Брилем так рассорились, что нет никакого средства их примирить. Они предъявляли мне, что у шляхетства имеют кредит, но тотчас оказалось, что он был на другой стороне. Под изданным ими манифестом подписались гораздо менее, чем под манифестом графа Бриля. Как старых друзей их нельзя покинуть, чтобы другие имели на Россию добрую надежду, но действовать против графа Бриля и двора, особенно в нынешнем деле, было бы предосудительно. Оправдание не помогло, что видно из собственноручной заметки Екатерины. Тесная голова Ржичевского не могла понять, что если ему приказано было у двора рекомендовать к произвождениям те персоны, о которых черторыйские просили, он мог их также рекомендовать и у примаса и прочих. «Лучше всего видится, дабы вперед там не думали, что мы двоякую роль играем, приказать ему по наставлениям Кейзерлинга». Я, сверх того, вижу, что Ржичевский весьма влюблен в графа Бриля, а я желаю, чтобы не по собственным страстям, но по моим приказаниям поступлено было. В силе сего, однако ж, без выговора и умеря слова, наставление ему дать надлежит для переду. Самое тяжелое поручение, которое должен был выполнить Ржичевский, состояло в подаче польскому министерству грамоты, извещавшей решение Екатерины восстановить на Курлянском престоле Берона. Ржичевский должен был внушить, что так как исчезли причины, по которым нельзя было герцога Берона выпустить из России, то нет никаких затруднений восстановить его в герцогском достоинстве, на которое он уже раз навсегда получил инвеституру. Справедливость требует возвратить ему все имения, подаренные ему императрицей Анну и купленные им самим на собственные деньги. «Натурально думать», — говорилось в рескрипте Ржичевскому, что хотя король, как великодушный государь, с одной стороны, и признает наше правосудие относительно пострадавшей фамилии, которая никогда ни в чем не погрешила ни перед нами, ни перед его короною, с другой стороны, как отец, не может он не почувствовать горести.